Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Эксперты и политики о решении Владимира Путина возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Думу. Самарские призывники говорят о службе в российской армии. Людмила Алексеева стала кавалером Ордена Почетного Легиона Франции. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, как известно, президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» дал согласие возглавить федеральный партийный список кандидатов на выборах в Госдуму, который состоится 2 декабря. В то же время вступать в партию «Единая Россия» глава государства не стал. Согласно прогнозам сотрудника аналитического центра «Левада-центр» Алексея Левинсона, участие президента в избирательной кампании еще больше укрепило позиции единороссов накануне выборов. С экспертом беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Сегодня социологи прогнозируют абсолютную победу «Единой России» на предстоящих думских выборах. По разным оценкам, пропрезидентская партия может набрать от 40 до 45% голосов избирателей. Владимир Путин возглавит федеральный список этой партии. На ваш взгляд, насколько прибавят единороссы?
На 10-15% возможен рост. Я думаю, что конституционное большинство эта партия сможет получить.
Если опасность из-за того, что выборы теряют интригу, народ просто может проигнорировать эту избирательную кампанию.
Совсем проигнорировать этого точно не будет. Видите, у выборов у них давно нет интриги, поэтому явка связана не с интригой, а появление Путина добавляет определенный такой интерес для людей, которые сочувствуют вот такому державно-централизаторскому импульсу, который существует. Так что я не думаю, что есть риск падения интереса, не говоря о том, что изменения в законе теперь любую явку делают все равно предостаточно.
Партия «Справедливая Россия» также претендует на то, что она является пропрезидентской силой. Вот после того, как Владимир Путин согласился возглавить федеральный список «Единой России», можно ли говорить о том, что эсеры могут и не попасть в Нижнюю палату российского парламента?
Это очень маловероятно, в силу того, что они там нужны, в этой палате, по конструкции, которая была задумана. Мне не кажется, что их, так сказать, совсем списали со счетов. Ну, а тогда можно ожидать, что и, соответственно, те средства управления процессом, которые никуда не делись и остались в распоряжении властей, они позволят сделать так, что партия наберет что-то там, то, что ей разрешит быть в Думе, проблем не будет. Вообще, мне кажется, что с выборами эта проблема никаких не создаст. Я думаю, что впереди вот интригующим моментом будет перенос центра власти из президентского кабинета в, очевидно, премьерский или какой-то еще, который вот по плану Путина, видим, сейчас будет получен. Скорее всего, тоже получится, но вот здесь вот есть определенный риск, поскольку российское общество последних десятилетий, в общем, таким переносом еще не успело привыкнуть. Прежние лидеры делали такие вещи. Горбачев там сменил свою должность на должность президента. Сталин перед этим менял, но в последнее время такого не было. Главная власть будет не президентская, а какая-то еще, наверное, премьерская. Вот это вот переход, который, так сказать, еще предстоит совершить.
Каков сейчас рейтинг президента Владимира Путина? Он продолжает оставаться стабильным и высоким, или все-таки есть какие-то колебания?
Видите ли, колебания есть, но все эти колебания в пределах той, так сказать, зафиксированной амплитуды, которая вот за все годы его правления нам уже известна. Он никогда не опускался ниже 60%, сейчас он не поднимался выше 80 с чем-то. Сейчас он в середине этого интервала, так что можно считать эту температуру нормальной. По данным на сентябрь. Но вообще авторитет Путина так велик, что, собственно, другие фигуры, которые будут рядом, это, это их значение эстетическое, а не политическое. Я говорю, это вопрос красоты. Но и то, которое оценивают, собственно, сами создатели этих конструкций, а не публика. Для публики достаточно того, что здесь есть Путин, и там трое с ним, или двое, или сколько. Это их же совершенно не интересует.
Напомню, что это был сотрудник Левада-центра Алексей Левинсон. Вопрос ему задавал Мумин Шакиров. А в Петербурге сегодня председатель Совета Федерации, одновременно лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов проводил пресс-конференцию. И, конечно же, журналистов прежде всего интересовала его реакция на решение Владимира Путина возглавить федеральный список «Единой России». На пресс-конференции побывала Татьяна Вольская.
Выступление Сергея Миронова было посвящено растущей экономической мощи России и социальной несправедливости, которая, по мнению Миронова, все нарастает, несмотря на благоприятную экономическую конъюнктуру, быстрый рост цен на нефть. Экономику трудно отделить от политики. Какова же будет позиция партии «Справедливая Россия» после последних заявлений Владимира Путина?
Партия «Справедливая Россия» была, есть и будет, оппозиционной по отношению к «Единой России». Ни в чем наша позиция не меняется. Мы партия левая, социал-демократическая. Мы партия, которая выступает за социальную справедливость. И по определению мы в оппозиции к праволиберальной партии «Единой России». Я расцениваю решение президента как его видение, реализация по решению трех тактических и двух стратегических задач. Первое. Президент спасает «Единую Россию», которая на самом деле, похоже, мало что смогла подготовить и сделать для того, чтобы убедительно победить. Вторая задача. На переходный период выбора нового президента в Государственной Думе будет под его руководством сформировано предсказуемое большинство, которое сможет решать какие-то тактические задачи. И, наконец, третья тактическая задача – так называемые паровозы в регионах, когда губернаторы чуть ли не в 60 регионах возглавляют списки «Единой России». Вот если бы президент не возглавил список «Единой России», в большинстве регионов результат был бы намного меньше 50%. А что такое голосование за список, в главе которого глава региона? Это плебисцит. Вот он, доверие или недоверие губернатору. И после полученных результатов наверняка стал бы вопрос о том, что надо еще менять губернатора, который получил там 25%, 30%. И сейчас, наверное, таким образом и эта проблема будет решаться. Ну и, наконец, две стратегические задачи. Первое. Президент реально приступил к формированию реальных сдержек и противовесов на период между 2008 и 2012 годом. Когда будет другой президент, на всякий случай иметь страховочный вариант в виде предсказуемого поведения большинства, которое, давайте скажем себе честно, будет обязано лично президенту тем, что они, сказать, имеют это большинство, и каждый мандат, полученный «Единой России», это будет, прежде всего, результат именно Владимира Путина. А вторая, на мой взгляд, самое главное, президент своим решением приступил к формированию реальной двухпартийной системы в нашей стране. Эта двухпартийная система будет состоять из праволиберальной партии «Единая Россия» и из социал-демократической левой партии «Справедливая Россия». В этой связи я оцениваю то, что произошло на съезде «Единой России», как некий фактор, который позитивно повлияет в том числе на результаты для нашей партии «Справедливая Россия». Я думаю, что в конечном итоге мы даже наберем больше, чем было бы в иной ситуации.
Сергей Миронов не оставил без комментариев и только что объявленную тройку «Единой России» в Петербурге, выразив недоумение по поводу того, что Валентина Матвиенко значится там только вторым номером после Бориса Грызлова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18:15. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержаны 4 высокопоставленных сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на правоохранительные органы. На месте пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления идут поиски пропавших студентов. Жертвами трагедии, которая произошла во вторник, стали по меньшей мере 9 человек. В Чечне за прошедшие сутки в результате взрывов в 2 районах республики погибли по меньшей мере 2 российских военнослужащих, еще 5 ранены. В Москву для переговоров по вопросу украинского долга «Газпрому» прибыл министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. Он встретился с первым вице-премьером России Дмитрием Медведевым. На Украине после подсчета 99% бюллетеней на досрочных парламентских выборах по-прежнему лидирует партия регионов во главе с Виктором Януковичем. Она набрала более 34% голосов. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Среди тем сегодня мир вспоминает журналиста Анну Политковскую, рассказывают переводчики книг Анны. Дискуссия в Америке. Так все-таки стоило ли давать слово иранскому президенту? Дети и пенсионеры как две самые незащищенные категории граждан в России и... В разделе «Наука» – теория инфляционной вселенной. Итак, это тема сегодняшнего аналитического радиожурнала «Время и мир». Его проведет Ирина Лагунина. Эфир в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну, я приветствую в студии, вновь приветствую своего коллегу Андрея Бабицкого, который на этот раз подготовил обзор публикаций в американской печати. Андрей, здравствуйте еще раз. Наверняка и американская пресса пишет о последних заявлениях и решениях Владимира Путина.
Ну да, главное, по некоторым оценкам, американская газета «Вашингтон Пост» обсуждает судьбу гаранта российской конституции. Перспектива превращения формально выбранного лидера России в кого-то вроде царя или генсека КПСС с пожизненным сроком исполнения полномочий устраивает не только многих россиян, но и некоторые западные правительства, которые ждут от Кремля прежде всего стабильности. Апологеты Путина указывают на то, что он выражал стремление быть ответственным партнером США и Евросоюза и даже иногда вел себя соответствующим образом. Его усилия восстановить статус России как мировой державы и господство этой страны над соседями можно счесть наглыми, но нельзя назвать вызывающе агрессивными. Однако личные амбиции Путина свидетельствуют. В то время как почти вся Европа стала демократической, Россия, подобно некоторым среднеазиатским соседям, остается политически отсталой автократией. Частью Европы стали 6 республик бывшего СССР, как, например, Украина, независимое государство с населением около 50 миллионов человек, где в воскресенье состоялись парламентские выборы, 3-е, меньше чем за 3 года. Их результаты разительно отличаются от того единогласного одобрения, которым на следующий день была встречена в рядах «Единой России» платформа Путина. Украина оказалась запутанной ситуацией, когда, по крайней мере, 4, а то и 6 конкурирующих партий проходят в Верховную Раду, причем ни одна не имеет абсолютного большинства. Выборам премьер-министра в этой стране, возможно, будут предшествовать недели или даже месяцы сложнейших переговоров в парламенте. Путин, которому не удалось повлиять на президентские выборы на Украине в 2004 году, разумеется, смотрит на киевскую демократическую возню с презрением. И все же по многим показателям Украина обгоняет Россию. Ее экономика растет почти такими же темпами, как российская, но вовсе не за счет громадного экспорта нефти и газа. Украина идет впереди по таким показателям, как открытость для инвестиций, прозрачность государственного аппарата и распространенность личных прав и свобод человека. Да, России будет гораздо проще определиться с кандидатурой нового премьера. Но у Украины, похоже, больше шансов достичь процветания в мире. И нравится это Путину или нет, оставить авторитарное государство позади.
Андрей, а есть ли интересные публикации об Ираке?
Ну, в общем, думаю, что да. Та же «Вашингтон-Пост». Палата представителей приняла решение о выводе войск. Такой почти скандальный заголовок носит статья, однако суть происходящего все-таки гораздо безобиднее. Вчера Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов представители обеих партий одобрила постановление, требующее, чтобы администрация Буша не позднее, чем через 2 месяца, представила в Конгресс свой план вывода войск из Ирака. Ну вот такое грозное постановление, однако, собственно говоря, в нем речь идет о вещах достаточно традиционных. Согласно постановлению, министру обороны дается 60 дней на то, чтобы представить в Конгресс план вывода частей действующей армии, а также перехода от военной миссии к контртеррористической деятельности и обучению иракских сил безопасности. Но в документе не указан конкретный график вывода войск. Кроме того, он не обязывает администрацию провести вышеупомянутый план в жизнь. В докладе министра обороны должно быть четко указано количество военнослужащих, необходимое для осуществления новых заданий, единиц техники и оборудования, которые придется оставить в Ираке, точный план доставки на родину ВС на служащих и материальной части, а также график переходных мероприятий. После первоначального доклада администрация должна будет отчитываться перед Конгрессом каждые 90 дней. Сторонники постановления отметили, что требования о регулярных отчетах позволят в дебатах о войне постоянно заострять внимание на вопросе сокращения воинского контингента. Лидер большинства демократического в Сенате Гарри Рейд, утверждающий, что любые постановления законодательных органов по Ираку должны обеспечивать вывод войск, вчера отказался заверить, что Сенат его трудами поддержит это постановление. А лидеры республиканцев вообще опровергли значимость решения. Сотрудники аппарата лидера меньшинства в Палате представителей Джона Боннера, республиканец, распространили обзор, в котором подчеркивается, что постановление не содержит требования о выводе войск, а всего лишь обязывает Министерство обороны делать то, чем оно уже занимается, составлять план на случай вывода войск. В любом случае, это постановление лишь пощечина левым, сказано в меморандуме Боннера.
Спасибо. Андрей Бабицкий представил обзор публикации в «Американской печати». Сегодня в Москве по инициативе коалиции «Другая Россия» прошли дебаты на тему «Парламентаризм в России». Они были приурочены к очередной годовщине трагических событий октября 1993 года в Москве. Но не обошли участники дебатов своим вниманием и решение прошедшего предвыборного съезда партии «Единая Россия», рассказывает Олег Кузов.
В ходе дебатов подчеркивалось, что в результате октябрьских событий 1993 года Россия стала президентской республикой. Журналист Сергей Доренко обратился с вопросом к Виктору Геращенко и Ивану Старикову.
Несколько человек сказали о том, что суперпрезидентская республика, абсолютизм, президент противостоял парламентской республике, президентская модель власти, парламентская модель власти, президент теперь над политическим процессом и над партиями. После вчерашнего и позавчерашнего дня мы не поздно высказываем обвинения, ведь, кажется, дело движется к парламентской республике.
А? Думаю, знаете, что-то... я думаю, что те решения, которые были приняты в понедельник, они частично показушные, частично это решения, которые отражают нынешнюю ситуацию. В данном случае вот выдвижение президентом самого себя, как единственного кандидата, это, я считаю, такое эгоистичное и очень неэтичное движение в условиях, когда власть говорит о развитии демократии в стране.
Да, пожалуйста, Иван Стариков.
У Бориса Ельцина все-таки наличествовал некий идеологический вектор либеральной модернизации. Он считал, что для этого необходимо три вещи. Приватизация крупных отраслей промышленности, и он пошел. Хочу сказать, что приватизация в сельском хозяйстве была проведена безупречно. Про промышленную приватизацию говорить не буду. Дальше Борис Ельцин считал, что несмотря на традиционное унитарное устройство тогда Советского Союза, а после России, ее причудливое административно-территориальное устройство, необходимо было создать региональные элиты и опереться на них. Поэтому он пошел на прямые выборы губернаторов. И, наконец, третье, абсолютно необходимое условие для того, чтобы два первых сработало, это информационная открытость общества. Ельцин никогда не гонялся за журналистами и не закрывал программы.
Гарри Каспаров обратил внимание на особенность современных реформ в России. Номенклатура выстояла, несмотря ни на что.
Все эти реформы, кто-то скажет, с позволения сказать реформы, они не касались номенклатурной сути государственного управления. Как бы разная была оболочка, но суть оставалась прежней. Номенклатура оставалась у руля. Вся демократическая основа, которую пытались подвести, она, тем не менее, никоим образом не угрожала чиновничьему благополучию.
Так считает один из лидеров коалиции «Другая Россия» Гарри Каспаров. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В России третий день идет осенний призыв в армию. Это последний призыв сроком на полтора года. С января будущего года срок службы в российской армии составит, как известно, 12 месяцев. О том, как относятся к призыву и службе в армии самарские призывники, наш корреспондент Сергей Хазов.
Из Самарской области воинские части во время осеннего призыва должно быть призвано 2500 юношей. Не у всех молодых людей перспектива срочной службы в армии вызывает положительные эмоции. Вчерашние студенты или потерявшие право на отсрочку молодые люди говорят, что служба в армии сегодня не так почетна, как 20 лет назад. Молодой человек Илья – вчерашний выпускник одного из гуманитарных вузов Самары. Юноше 24 года. Закончив учебу в вузе, где не было военной кафедры, на отсрочку или освобождение от призыва он рассчитывать не может. Поэтому и прячется от призывной комиссии. Пусть не получал еще повестки в военкомат. Без разницы, сколько служить, два или полтора года. В любом случае, это время пройдет в армии зря, говорит Илья Максимов.
Это не призыв, это охотничий сезон на молодежь мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, который открыт 1 октября. Наши военкоматы любят брать на службу больных и имеющих отсрочку граждан. Конечно, обидно, если призовут этой осенью, и служить придется полтора года. Ведь те, кто призывается весной, будут служить всего один год. Весной можно будет пойти только на год. На один год. Нужно косить по полной программе. Отношение к призыву у меня негативное. Это нарушение прав человека. Президент Ельцин обещал, что еще в 2000 году в России будет контрактная армия. Но этих контрактников не видно. Зато видно работников военкоматов, которые вылавливают как псы-ищейки призывников, заставляют моих друзей прятаться и пугаться каждого человека в военной форме. Пугают и участковые, которые разносят поездки в военкомат. С октября начнутся облавы на молодежь призывного возраста на улице. Принудительное доставление в военкомат и изобревание тех, кто не годен или имеет право не служить. Распространенной практикой стал призыв аспирантов и лиц, имеющих отсрочку по учебе. Эти отсрочки никто не отбирает, зато в вузах закрыты все военные кафедры, и с дипломом в руках молодежь теперь будет идти стройными рядами в казармы. И социальные отсрочки тоже отменили. Поэтому отцы малолетних детей и мужья беременных жен теперь пойдут служить, как и все. В интернете много информации о том, как нарушаются права призывников на медкомиссиях в военкоматах. Врачей там одна задача – забрить солдата. За порогом военкомата начинаешь чувствовать себя винтиком армейской машины.
В свою очередь, родители самарских призывников считают, что молодым людям нужно служить в армии. Именно служба в армии воспитывает в молодом человеке патриотизм, считает Валерий Чижиков.
Патриотическое воспитание восстанавливать надо по-новому. Я сам военный человек, я воспитывал тоже. Патриотическое воспитание – это любовь к матери, любовь к родине, любовь к детям, братьям и сестрам. А у нас уничтожили это все. Надо научиться уважать других, научиться уважать соседей, любить друзей.
Продолжает Ольга Васюкова.
Вот в этом, наверное, и заключается. Патриотизм – это вообще любовь к родине, а родина – это же понятие такое нерастяжимое, конкретное.
Другая точка зрения у самарского призывника Андрея Бурлакова.
Вообще, я считаю, что армия должна быть несколько другой, конечно, но что есть, то есть.
Только четверо самарцев, по информации военкомата Самарской области, изъявили желание во время этого осеннего призыва проходить альтернативную гражданскую военную службу. Однако в правозащитной ассоциации по защите прав самарских призывников сообщили, что более 100 юношей из Самары приняли решение об альтернативной военной службе, говорит призывник Валерий Степанов.
Отменили отсрочки от армии для отцов детей до 3 лет и для детей, ухаживающих за родителями одинокими, нуждающимися в уходе, пенсионерами-инвалидами. Это как бы ненормально абсолютно. Это должно быть восстановлено как минимум. А как максимум должен быть вообще отменен призыв, чтобы эта проблема сняла.
В самарских вузах с началом осенней призывной кампании очень популярными стали молодежные дискуссии на тему, какой должна быть современная российская армия. На этот вопрос отвечает призывник Илья Максимов.
Несомненно, армия необходима, но мне кажется, это должна быть армия контрактников, армия профессиональных военных, которые умеют воевать. А у нас призывают на службу теперь на 1,5 года, а скоро на год бывших студентов, которым, откровенно говоря, служба в армии неинтересна. За это время премудрости военной науки освоить нереально. Зато реально забыть все, чему учили в институте, да ощутить все прелести дедовщины. Армия должна быть на контрактной основе. Призывников должны быть возможности пойти служить на альтернативную гражданскую службу. А те, кто призывается на 1,5 года, должны служить отдельно от тех, кто еще служит 2 года. Иначе неизбежны конфликты. Угодичники будут завидовать 1,5-годкам. А это снова дедовщина. А вообще нужно отменить обязательный призыв для молодежи.
По инициативе самарских правозащитников в Самаре открылась общественная организация для бесплатных юридических консультаций призывников. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
На месте пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления идут поиски пропавших без вести студентов. Жертвами трагедии, которая произошла во вторник, стали, по официальным данным, не менее 9 человек. В больницах остаются 47 пострадавших. В Охотском море найдено судно «Кварц», потерпевшее бедствие во вторник. Корпус судна полузатоплен, никого из членов экипажа на борту не оказалось. Ранее в море были найдены тела 4 моряков с «Кварца». Судьба еще одного остается неизвестной. В Чечне за прошедшие сутки в результате взрывов в 2 районах республики погибли 2 военнослужащих внутренних войск. 5 получили ранения. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве задержаны 4 высокопоставленных сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В Нижнем Новгороде сегодня утром был задержан, затем отпущен писатель, активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Захар Прилепин. Как он сам рассказал в интервью «Радио Свобода», его задержали якобы для проверки, не числится ли он в списке находящихся в федеральном розыске. В Москву для переговоров по вопросу украинского долга «Газпрому» прибыл министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. Он встретился с первым вице-премьером России Дмитрием Медведевым. На Украине после подсчета 99% бюллетеней, поданных на досрочных парламентских выборах, по-прежнему лидирует партия регионов во главе с Виктором Януковичем. Она набрала более 34% голосов. В Москве активисты прокремлевских молодежных движений провели массовый митинг на Манежной площади. В акции участвовали около 7 тысяч человек из организаций «Молодая гвардия», «Наша Россия молодая» и «Новые люди». В Багдаде в результате нескольких взрывов ранен посол Польши в Ираке, погиб случайный прохожий, уничтожены 3 автомобиля. Соединенные Штаты планируют в течение года принять до 12 тысяч беженцев из Ирака. Вашингтон неоднократно подвергался критике со стороны правозащитников за то, что выдает разрешение на проживание в США слишком маленькому числу иракских беженцев. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 3 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
3 октября 1971 года. Передача из цикла «Беседы» Владимира Вейдля. Лев Толстой о стихах.
Иные скажут, Толстой о стихах? Странная тема. Терпит он не мог стихов. Не о чем и говорить. Мнение это ложно. Основания, однако, у него есть. В 1799 году Толстой послал коротенькое письмо некоему С.П. «Я не люблю стихов и считаю стихотворство пустым занятием». Аналогичных высказываний можно привести сколько угодно. В этих словах заключается, конечно, отрицание не только стихотворному, но и всякого искусства. Однако искусство в целом, хоть и хотелось бы Толстому, толстовство ради, осудить, он все-таки этого совсем всерьез не делает. Музыку он назвал «немой молитвой души» и объяснил Горькому. Потому что без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысли — это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренне чист. Но начиная знакомиться с его конкретными суждениями о стихах и поэтах, удобнее всего возвратиться ко временам Толстого без толстовства и вспомнить письмо, посланное им Фету в декабре 1976 года.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Толстой пишет. «Баратынский настоящих. Один стих «Любить и лелеять недуг бытия» стоит дороже всех драм Толстого». Нет таким образом ни малейшего сомнения в том, что распознавал Толстой стихи, а значит и чувствовал их очень хорошо. Но главное свидетельство тому его отношение к Тютчу. О двух строчках из тютческого стихотворения «Есть в осени первоначальной». Задумчиво их произнеся, он заметил. «Лив паутины тонкий волос блестит на праздной борозде». Вот нельзя так в прозе сказать. Ах, как хорошо! И, значит, напускной обнаруживается вся его нелюбовь к стихам. А к Тютчу возвращаясь, как забыть рассказ Гольденвейзера о том, как в декабре 99 года, лежа в постели, к смерти готовясь, прочел он, в слезах едва читать мог от слез. Тени сизые смесились, цвет поблекнул, звук уснул, слабым голосом читал, но мерно, как отмечает Гольденвейзер, то есть так, что ясно ощущался ритм стиха, как Пушкин читал стихи, как, несомненно, читал их и сам Тютчев.
Беседа писателя и искусствоведа Владимира Вейдля «Лев Толстой о стихах. Радио Свобода». 3 октября 1971 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Автор сегодняшней панорамы культурных событий – мой коллега Иван Толстой.
В конце октября в Веймаре открывается библиотека герцогини Анны Амалии, более известная как библиотека Гёте, восстановленная после пожара 2004 года. Пожар уничтожил около 50 тысяч томов, из которых удалось восстановить 16 тысяч. Книгохранилище расположено в здании дворца 16-го столетия, построенного в стиле рококо. Работы по реставрации и модернизации обошлись в 12 с лишним миллионов евро. В помещениях установлена современная аппаратура и система автоматического пожаротушения. Первые тысячи спасенных в свое время от пожара и отреставрированных книг уже доступны читателям. Руководить торжественным открытием библиотеки будет президент Федеративной Республики Германия Хорст Келлер. Новая книга французских историков Марселя Ге и Рожера Сензига подводит итог многолетним разысканиям, связанным с установлением личности полулегендарной Жанны д'Арк. Книга опровергает сложившееся представление. Французские исследователи утверждают, что Жанна не была ни пастушкой, ни мученицей, а образ орлеанской девы послужил психологическим оружием Франции в войне с Англией. Авторы книги «Дело Жанны д'Арк» показывают, что французская героиня происходила из благородной семьи. Была не только превосходной наездницей, но и говорила на изысканном французском языке. Жанна вовсе не была сожжена англичанами в Руане, как еретичка в 1431 году. Сотни документов свидетельствуют о том, что после 1436 года она бывала в Орлеане и Меце во Франции, в Орлоне на территории современной Бельгии и в Кёльне. По мнению авторов, героиню в действительности звали Жанна д'Орлеан. В 1436 году орлеанская дева вышла замуж за Робера д'Армуаза и стала Жанной д'Армуаз. В 1867 году во Франции были впервые представлены так называемые останки Жанны д'Арк, обгоревшие кости, смешанные с кусками дерева и ткани. С тех пор останки хранились в городе Шинон. Однако в апреле этого года ученые провели их анализ и выяснили, что кости являются всего лишь фрагментами египетской мумии. В XV веке, как и сейчас, власти манипулировали общественным мнением. Жанна д'Арк – это тайная дипломатия. Легенда хороша, но правда еще более привлекательна, утверждает Марсель Гей. На нью-йоркские торги дома Сотбис выставлено два произведения Пабло Пикассо. Бронзовая голова многолетней возлюбленной и музы художника Доры Маар, оцененная в 20-30 миллионов долларов, и картина «Лампа» из «Семьи наследников» 25 миллионов. Скульптура была выполнена в 1941 году, полотно датируется 1931.
Панораму новостей культуры представил Иван Толстой.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Известная российская правозащитница, глава Московской хельсинской группы, постоянный автор радио «Свобода» Людмила Алексеева стала кавалером французского ордена Почетного легиона, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Решение о награждении руководителя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой орденом Почетного легиона было принято еще прежним президентом Франции Жаком Шираком. Сегодня в посольстве Франции в Москве состоится церемония награждения. Орден Почетного легиона, учрежденный Наполеоном Бонапартом для награждения за гражданские и военные заслуги в мирное или военное время, очень престижная награда. Его кавалера могут стать не только французы. Ранее несколько российских женщин уже были удостоены этой награды, в их числе Майя Плесецкая, Галина Вишневская и Алла Памфилова. По мнению президента Института прав человека Сергея Ковалева, вручение награды такого уровня можно считать попыткой обратить внимание на проблемы, связанные с защитой прав человека в России.
Это награждение за дело. А самое главное, когда таких людей награждают высокими правительственными наградами, это есть некий поступок, обращающий внимание на проблемы, которыми занимаются награжденные. И это есть своего рода поддержка наших рыцарей права в очень трудных национальных условиях, национальных проблемах. Эта поддержка могла бы быть и прямее, будь лидеры иных государств чуть посмелее и поответственнее. Ну, что же делаешь? И эта поддержка тоже важна.
Людмила Алексеева стояла у истоков создания Московской хельсинской группы. Именно она стала редактором и хранителем документов группы, а ее квартира – своеобразной канцелярией. И сегодня, спустя много лет, Людмила Михайловна остается лидером российского правозащитного движения, или, как называет ее руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов, главной правозащитницей страны.
У всех правозащитников есть своя сумасшедшинка, свой конек, он же камень преткновения. А у главного правозащитника, у Людмилы Михайловны Алексеевой, этого нет. Она абсолютно естественный, абсолютно адекватный человек. Для нее защищать людей – это такое же естественное состояние, как дышать. То, что ей сегодня вручают орден почетного легиона, я считаю, что она этого заслуживает безусловно.
Сама Людмила Алексеева, комментируя сообщение о своем награждении орденом почетного легиона, сказала: «Приятно, что мои скромные дела так оценили. Для меня это большая честь». Марьяна Дорочешникова, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Политика онлайн» сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун неожиданно прилетел в Ирак, выступил перед британскими военными и объявил, что к Рождеству контингент его страны в районе города Басра будет сокращен на 1000 человек. «Я очень горжусь тем, чего нашим военнослужащим удалось здесь добиться. Считаю, что они проявили большое мужество и профессионализм. Полагаю, что мы можем гордиться их вкладом в дело демократизации Ирака».
Удивительная вещь. Он казался меньше. Гордон Браун должен выглядеть, особенно сейчас, как национальный лидер. Вся бутафория и все аксессуары были на месте. Танки, солдаты, речь о мужестве мужчин и женщин в форме. Но особенное освещение пустыни в тот момент сделало свое дело. Браун удивительным образом уменьшился в размерах. Уже не премьер-министр выступал от имени страны, а партийный интриган, пытающийся что-то выгадать.
Эти уничижительные строки написаны Дэниелом Хэнноном в его блоге на сайте британской газеты «Телеграф». Два слова об авторе. Журналист Daily Telegraph, депутат парламента от консерваторов, соответственно, непримиримый политический оппонент лейбористов и их лидера Гордона Брауна. Это надо иметь в виду, читая его реплику по поводу визита Брауна в Ирак. Особое раздражение Хэннона вызывает довольно ловкий политический трюк. Поездка премьера в Басру была намечена на то самое время, когда британские консерваторы проводили свою предвыборную конференцию. Журналист обвиняет лейбористов в мелком политическом расчете. Чтобы вытеснить консерваторов с первых позиций в новостях, они спекулируют на жизнях британских солдат.
«Не забывайте, перед нами человек, который обещал сделать важнейшее заявление по иракскому вопросу в парламенте. И он удирает в Ирак по самой из ничтожных причин – вытеснить конференцию Тори с первых полос. Что же, ему это удалось, но я сомневаюсь, что Браун доволен результатом. Он напомнил о вещах, которые не вызывали в нас доверия еще в те времена, когда Браун был канцлером. Так вышло, что он просто еще раз объявил о выводе наших солдат. Он сказал, что около 1000 военных вернутся домой до Рождества. На самом же деле 500 из них и так должны были уехать, а некоторые и вообще уже возвратились».
Раздражение Хэннона легко понять, даже если оно продиктовано вовсе не негодованием добропорядочного подданного ее величества королевы. Известно, что Тони Блэр успешно пользовался услугами опытных пиарщиков. Когда он ушел в отставку, многие политологи и журналисты вздохнули с облегчением. Эра бесстыдных политтехнологий закончилась. И вот Гордон Браун, который не раз заявлял о том, что будет пользоваться иными политическими методами, нежели его предшественник, совершил очевидный блэризм. Дэмиан Хэннон пишет:
«Еще неделю назад он был патриархом нации, человеком, который высился над своей партией, подстраивая Тори, либерал-демократов и беспартийных под свои стандарты. Он приказывал разлившимся рекам вернуться в их берега, о чуме изникнуть. Он установил доверие к финансовой системе, он громоздился над этим миром, как колосс, расставив ноги, и мелкие людишки сновали у его ступней. Но посмотрите на него сейчас. Расчетливый политик из маленького городка, обращающийся с нашей армией как с каким-то клубом, если это нужно для того, чтобы одолеть конкурентов».
Злой, если не сказать злобный, комментарий консервативного британского журналиста Дэмиана Хэннона по поводу скоропалительного визита Гордона Брауна в Ирак. Политика онлайн. Кирилл Кобрин.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На месте пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления идет поиск пропавших студентов. Жертвами трагедии, которая произошла во вторник, стали по меньшей мере 9 человек. В Охотском море найдено судно «Кварц», потерпевшее бедствие во вторник. Никого из членов экипажа на борту не оказалось. Ранее в море были найдены тела 4 моряков с «Кварца». Судьба еще одного остается неизвестной. В Чечне за прошедшие сутки были убиты 2 военнослужащих внутренних войск. Еще 5 получили ранения. В Москве задержаны высокопоставленные сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В Москву для переговоров по вопросу украинского долга «Газпрому» прибыл министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. Он встретился с первым вице-премьером России Дмитрием Медведевым. После подсчета 99% бюллетеней, поданных на выборах на Украине, лидирует партия регионов. Она набрала более 34% голосов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 7,9% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом объем ВВП России за 6 первых месяцев года составил в пересчете более 570 миллиардов долларов. Говорит вице-премьер правительства Александр Жуков.
Мы видим, что в первом полугодии этого года рост российской экономики обеспечивает в основном обрабатывающие отрасли промышленности. Их рост достигает 12-14%, при том, что сырьевые отрасли растут значительно более низкими темпами.
Внутренний государственный долг России, по данным Министерства финансов, увеличился с начала года почти на 20% и к началу октября превысил 1 триллион 200 миллиардов рублей или 49 миллиардов долларов. Это почти 90% лимита внутреннего государственного долга страны, установленного федеральным бюджетом на 2007 год. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года будет внесена в правительство страны в течение ближайших 2-3 недель, сообщил заместитель министра промышленности и энергетики Андрей Дементьев. Она предусматривает, в частности, увеличение потребления топлива в отрасли за этот период в 1,5 раза, а производство электроэнергии на 80%. Кроме того, будет расти доля угольной и, наоборот, сокращаться доля газовой генерации в структуре энергетического баланса. Подробнее о предлагаемом документе министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Надо посмотреть максимально внимательно на все возможные увязки, на то, как эта генеральная схема будет связана не только с газом или с углем, или с другими альтернативными источниками, но как она будет связана с развитием транспорта, дальше с развитием транспортного машиностроения, с развитием металлургии. Ну и, в общем, так можно дойти опять до руды, потом вернуться обратно на этот круг. Формула «все зависит от всего» имеет право на жизнь.
Первый этап сооружения Нововоронежской АЭС-2 будет завершен в ноябре, заявил агентству «Интерфакс» представитель компании «Атомэнергопроект» Анна Курбатова. Ранее сообщалось, что Федеральное агентство России по атомной энергии начинает здесь реализацию программы строительства в стране атомных электростанций с энергоблоками нового типа, которая, по словам руководителя агентства Сергея Кириенко, полностью соответствует европейским требованиям безопасности.
Это проект, который по требованиям безопасности уже, собственно, это еще не четвертое поколение, но это то, что называется поколение 3+. Это повышенные нормы безопасности. Это срок эксплуатации в 2 раза больше. Если пятый блок Нововоронежской атомной станции, плановый срок эксплуатации 30 лет, то сегодня мы закладываем на 50-60 лет.
Компания «Мегафон», третий по количеству абонентов оператор сотовой связи России, получила разрешение регулирующих органов на эксплуатацию первого в стране участка сети мобильной связи третьего поколения на территории Санкт-Петербурга и части Ленинградской области, говорится в сообщении компании. Лицензии на оказание услуг сотовой связи третьего поколения в России сегодня имеют и 2 других оператора так называемой «большой тройки» – компании МТС и «Мобилком», работающие под торговой маркой «Билайн». Объем добычи нефти в России за 9 месяцев 2007 года составил 367 миллионов тонн, на 2,6% больше, чем за тот же период годом ранее. Объем добычи газа, наоборот, сократился на 1%. Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья, по данным Министерства промышленности и энергетики, увеличился на 3,7%. Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, завершила покупку 5% акций российского МДМ-банка, входящего в число 30 крупнейших в стране. Объем сделки составил более 180 миллионов долларов. В целом, как считает первый заместитель председателя Центрального банка России Геннадий Меликян, национальная банковская система становится все более привлекательной для иностранного бизнеса.
Несколько лет назад нашу банковскую систему оценивали иностранцы очень плохо. Это проявлялось в том, например,
например, что многие надзорные органы зарубежных стран не очень охотно шли на контакты с российским Центробанком, и буквально пару лет назад ситуация начала активно меняться. Мы заключили несколько серьезных соглашений, причем не только со странами СНГ, но и самое интересное, что со странами общего рынка, причем передовыми странами общего рынка, что говорит о том, что доверие к российской банковской системе явно выросло.
Британо-австралийская Rio Tinto, третья в мире горнодобывающая компания, получила разрешение Европейской комиссии и Австралии на покупку канадской компании Alcan, третьего в мире производителя алюминия. Ранее сделка, объем которой составит более 38 миллиардов долларов, была одобрена антимонопольными ведомствами США и канадской провинции Квебек. Объединенная компания будет называться Rio Tinto Alcan и станет крупнейшим в мире производителем алюминия, с объемом производства чуть большим, чем у нынешнего лидера этой отрасли, компании «Российский алюминий». Китайская национальная нефтяная корпорация CNPC намерена инвестировать к 2010 году 1 миллиард 300 миллионов долларов в разработку новых видов энергоносителей, таких как рудничный газ, этановый спирт и биодизелин. Как заявил вице-президент компании, к 2010 году ее доля в выпуске альтернативных видов топлива составит 40% от общего объема производства энергоносителей в Китае. Курс доллара на сегодня 24 рубля 91 копейка, на завтра 24,93. Евро сегодня стоит 35 рублей 37 копеек, курс на четверг 35,34. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. В Стамбуле прошла выставка под названием «Науки и технологии в исламе. Как современные мусульмане сочетают строгие требования религии и современные изобретения». Об этом в репортаже нашего корреспондента Елены Солнцевой.
Работник одной из турецких торговых компаний Саваш Каплан во время Рамадана мусульманского поста не расстается со своим мобильным телефоном. Электронный звук короткого песнопения на арабском языке означает, что пришло время молитвы. При помощи специального сигнала можно также определить, в каком направлении находится священный для мусульман город Мекка. Новый сервис компании мобильной связи значительно облегчил жизнь верующих. Новинка пользуется огромным спросом. По словам самого Саваша, мусульмане теперь уверены, что в нужный момент получат напоминание о своей обязанности. Некоторые телефоны могут оповещать о нужном времени молитвы в 5000 городов мира. Ислам очень современен, не стоит думать, что он застыл на месте. Не так давно в книжных магазинах появилась электронная версия Корана стоимостью более $100, которая позволяет читать книгу на арабском и английском языках. В известном стамбульском музее, бывшем султанском дворце Топкапы, прошла выставка «Науки и технологии в исламе». На одной из представленных старинных гравюр исламских богословов окружают технические изобретения мусульманского мира. Водяные и механические часы, порох, бумага, магнитная игла, астролябия. На выставке посетители могли увидеть уникальные чертежи выдающегося мыслителя мусульманского средневековья, суфийского философа Мухьи ад-Дина ибн аль-Араби, которого ряд ученых и историков считают праотцом компьютерных технологий. Гид музея Ахмед уверяет, что ученый первым сформулировал правила пользования логической машиной прообраза современного компьютера. Величайший учитель, так называли его религиозные деятели того времени, в работе под названием «Изображение окружностей, охватывающих подобие человека Творцу», изложил правила математического получения истины. Во время паломничества на Восток ученый видел сон, будто он, дословно, вступает в брачные отношения со всеми звездами неба и буквами алфавита. Толкователь потом предсказал, что ему суждена великая судьба и что ученый овладеет знанием тайн, недоступных современникам. В канун Рамадана на юго-востоке Турции очереди в магазинах игрушек. Верующие сметают с прилавков мусульманскую Барби китайского производства, которая читает Коран и произносит на турецком религиозные суры. Игрушка достаточно умна, несмотря на относительную дешевизну, чуть более $10. выборов. Встроенный механизм позволяет ей двигаться, проявлять эмоции, целовать руку старшим и даже петь несколько религиозных фраз на арабском. Ассортимент исламских онлайн-магазинов способен удовлетворить вкусы самых требовательных мусульман. Лечебные травы из Мекки, коврики для молитв, DVD с исламскими фильмами и видеокассеты с религиозными мультфильмами. В сети религиозные авторитеты отвечают на вопросы сомневающихся верующих. Например, может ли мусульманин работать в неисламском банке или делать пластическую операцию. Одна из последних услуг – обращение в ислам. Верующим других конфессий или атеистам достаточно кликнуть мышью, произнести исламское свидетельство на арабском и вписать свое имя в форму. Говорит редактор молодежного интернет-сайта Эркем Арман.
За всю историю существования интернета таких мусульман, новообращенных с помощью сети, насчитывается не так уж и много.
Многие верующие не очень серьезно относятся к подобным нововведениям. Формулу свидетельства надо произносить с верой в сердце. К тому же трудно проверить, что на самом деле говорил человек. Многие исламские авторитеты негативно относятся к подобным инициативам. Турецкий рынок наводняют все новые и новые мусульманские электронные новинки. По данным СМИ, в продажу уже поступили молитвенные коврики с встроенными цифровыми устройствами и вакуумные туалеты для верующих. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой завершил третий информационный час программы «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу Андрея Шарова, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Как всегда, коротко о главных темах.
Прошу вы знаете, вас. Андрей, добрый вечер. Все то же самое фактически, что вчера. В развитии событий, ситуация после выборов на Украине, ситуация перед выборами в России, российско-украинский спор по поводу газа очередной. Эксперты в большом количестве, очень профессионально этим темам посвятим всю первую половину программы. Во второй половине часа продолжим серию специальных репортажей в памяти нашей коллеги Анны Политковской. Поговорим о вручении ордена известной правозащитницы Людмилы Алексеевой. И в конце программы «Неполитическая тема» поговорим с коллегой, который только что вернулся с чемпионата мира по регби из Франции. Таковы главные темы эфира. Через час 10 минут я жду слушателей у радиоприемников.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева, Андрей Амочкин и Наталья Белова. Сразу после программы «Время свободы» в эфире нашей радиостанции передача «Время гостей» в нашу петербургскую студию придут заведующий лабораторией политической психологии Петербургского государственного университета Владимир Васильев и политолог, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельбан, ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей». Мой петербургский коллега Виктор Рюзунков будет беседовать с ними, разумеется, о предвыборной ситуации в России и Петербурге. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общефедеральная часть списка партии «Единая Россия» состоит из одного человека.
Пока мы еще не живем в тоталитарном режиме, но точно же в авторитарном, и с этим нужно бороться.
Партия регионов, даже если она объединится с коммунистами и блоком Литвина, не сможет собрать большинство в новой
Верховной Раде. Мы можем гордиться их вкладом в дело демократизации Ирака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.